Но она вернулась. Медленно Хэл снова закрыл колодец, точно так же, как в тот день. И в ушах у него зазвучало призрачное эхо обезьяньих тарелок. «Блям, блям, блям, блям! Кто умер, Хэл? Может, Терри? Дэнни? Может, Пит, Хэл? Он же твой любимчик, верно? Так это он? Блям, блям, блям!»
«Положи сейчас же!» Пит вздрогнул, уронил обезьяну. И на Хэла навалился кошмар. «Значит, опять, значит, толчок приведет механизм в действие, и тарелки начнут греметь и лязгать!»
«Папа, ты меня испугал!»
«Извини, я просто... Я не хочу, чтобы ты играл с ней!» Они ведь пошли в кино, и он думал, что вернется в мотель раньше них. Но он оставался в старом родном доме дольше, чем ему казалось. Былые ненавистные воспоминания словно пребывали в своей собственной зоне вечного времени. Терри сидела возле Денниса и смотрела серию «Придурков из Беверли-Хиллз». Она вглядывалась в старую рябящую ленту с глубокой дурманной сосредоточенностью, указывающей на недавно проглоченную таблетку валиума. Деннис читал рок-журнал «Скалчи Клаб» на обложке. А Пит сидел по-турецки на ковре и возился с обезьяной.
«Она все равно не заводится», — сказал Пит.
«Так вот, почему Деннис отдал ее ему», — подумал Хэл. Его охватил стыд, и он разозлился на себя. Все чаще и чаще он испытывал приливы необоримой враждебности к Деннису, а потом чувствовал себя мелочным, сварливым, беспомощным. «Да», — сказал он, — «она старая, я ее выброшу, дай ее мне». Он протянул руку, и Питер тревожно отдал ему обезьяну. Деннис сказал матери:
«Папаша заделался хреновым шизофреником».
Хэл оказался на другой стороне комнаты, даже не осознав, что сделал первый шаг, сжимая в руке обезьяну, которая ухмылялась явным одобрением. Он вытащил Денниса из кресла за ворот рубашки. С мурлыкающим звуком лопнул какой-то шов. Потрясение на лице Денниса выглядело почти комичным. Рок-волна полетела на пол.
«Эй!
Пойдешь со мной!» — свирепо сказал Хэл, таща сына к двери смежной комнаты.
«Хэл!»
— почти взвизгнула Терри. Пит только вытаращил глаза. Хэл протащил Денниса через дверь, захлопнул ее, а потом силой прижал к ней сына. Вид у Денниса стал испуганным.
«У тебя с ртом непорядок», — сказал Хэл.
«Пусти, ты мне рубашку порвал, ты...»
Хэл снова ударил сына спиной о дверь.
«Да», — сказал он, — «большой непорядок. Ты этому в школе научился или на задворках для курящих?»
Деннис виновато побагровел, и лицо у него безобразно исказилось.
«Я бы не учился в этой говёной школе, если бы тебя не выгнали!»
— выкрикнул он. Хэл еще раз стукнул Денниса спиной о дверь.
«Меня не выгнали, а уволили по сокращению штатов, и ты это знаешь. И я обойдусь без твоих дерьмовых прохаживаний на мой счет. Ах, у тебя трудности? Добро пожаловать в мир, Деннис! Только не сваливай их все на меня! Ты сыт! Задница у тебя прикрыта, тебе 12 лет, и в 12 лет я не намерен терпеть твое дерьмо!»
Паузы ложились на рывки, которыми он притягивал мальчика к себе, пока их носы почти не соприкоснулись, а потом опять ударил его спиной о дверь. Не так сильно, чтобы причинить вред, но Деннис перепугался. Отец ни разу его не трогал, с тех пор, как они переехали в Техас. И он заплакал, захлебываясь в громких, отрывистых, здоровых рыданиях маленького мальчика.
«Ну давай, избей меня!»
— крикнул он Хэлу, и его в красных пятнах лицо искривилось.
«Избей, если хочешь! Я же знаю, до чего ты меня, хрен, ненавидишь!»
«Ненавижу? Вовсе нет. Я очень люблю тебя, Деннис, но я твой отец, и ты должен меня уважать, или я с тобой разделаюсь!»
Деннис попытался высвободиться. Хэл притянул мальчика к себе и крепко его обнял. Деннис несколько секунд вырывался, а затем прижался лицом к груди Хэла и заплакал так, словно у него уже не осталось сил. Такого плача Хэл уже несколько лет не слышал от своих сыновей. Он закрыл глаза, потому что у него тоже не осталось сил. Терри забарабанила кулаками в дверь.
«Прекрати, Хэл! Что бы ты там с ним ни делал, прекрати!»
«Я его не убиваю», — сказал Хэл. «Уйди, Терри».
«Не смей! Мам, все нормально!»
— сказал Деннис, все еще уткнувшись в грудь Хэла. Он ощущал ее безмолвное недоумение. Потом она отошла от двери, и Хэл снова посмотрел на сына.
«Извини, пап, что я тебя нагрубил», — неохотно сказал Деннис. «Ладно, принимаю извинения с благодарностью. Когда мы вернемся домой на следующей неделе, я подожду 2-3 дня, а тогда обыщу все твои ящики, Деннис. Если в них есть что-то, чему на глаза мне попадаться не стоит, лучше выброси загодя». И вновь проблеск виноватости. Деннис опустил глаза и утер под носом тыльной стороной ладони.
«Можно я пойду?»
Голос у него вновь стал враждебным.
«Конечно», — сказал Хэл и отпустил его.
«Нужно будет весной взять его с собой в лес, только вдвоем. На рыбалку, как дядя Уилл брал Билла и меня. Нужно стать ему близким, нужно постараться».
Он сел на кровать в пустой комнате и посмотрел на обезьяну.
«Ты никогда не станешь ему близким, Хэл», — казалось, сказала ее ухмылка. «Не сомневайся, я вернулась, чтобы снова взять все на себя. Ты же всегда знал, что когда-нибудь я вернусь».
Хэл отложил обезьяну и закрыл глаза ладонью. Поздно вечером Хэл стоял в ванной, чистил зубы и думал. Она была в той же самой картонке. Как она могла быть в той же самой картонке? Зубная щетка дернулась вверх, царапая десну. Ему было 4 года. Биллу 6, когда он в первый раз увидел эту обезьяну. Их пропавший отец купил дом в Хартфорде, и это был их дом, без условий и ограничений, пока он не умер, или не провалился в дыру к центру мира, или, ну, что бы с ним ни произошло. Их мать работала секретаршей на заводе по сборке вертолетов в Хартфорде в компании Holmes Aircraft, а мальчики оставались с вереницей приходящих нянь. Или один Хэл, потому что Билл уже учился в первом классе школы. Ни одна из них долго не задерживалась. Они беременели и выходили замуж за своих дружков, или устраивались на работу в компанию, или миссис Шелборн обнаруживала, что они прикладывались к бутылке кухонного хереса или к бутылке коньяка, приберегаемого для особых случаев. Почти все были молодыми дурехами, которые словно бы думали о том, как бы поесть всласть и хорошенько выспаться. И ни одна не желала читать Хэлу вслух, как читала ему мама. Нянькой в ту долгую зиму была могучая, гладкая черная девушка по имени Бьюла. Она так и велась вокруг Хэла, пока ее мать была дома, и иногда шлепала его, когда та уходила. Тем не менее, Хэл предпочитал ее другим, потому что она иногда читала ему какую-нибудь жуткую историку из журнала «Откровенных признаний» или сборника подлинных детективных рассказов. «Смерть настигла роскошную рыжеволосую красавицу», зловеще и нараспев произносила Бьюла в сонной дневной тишине комнаты и бросала в рот очередную шоколадку с арахисовой начинкой. А Хэл внимательно разглядывал нечеткие картинки и пил молоко из своей кружки исполнения желаний. И потому что она ему нравилась, то, что произошло, казалось еще страшнее. Он нашел обезьяну в марте, в холодный пасмурный день. В окна время от времени била ледяная крупа, а Бьюла спала на диване, и раскрытый номер моей истории стоял домиком на ее великолепной груди. Хэл прокрался в чулан посмотреть на вещи своего отца. Чулан этот тянулся по всей длине второго этажа с левой стороны, запасное помещение, оставшееся недостроенным. Входили в него через маленькую дверцу, вроде той, за которой могла оказаться вертикальная кроличья нора, расположенную в той части комнаты мальчиков, которая принадлежала Биллу. Им обоим нравилось забираться туда, хотя зимой там было холодно, а летом жара прямо-таки могла выжать ведро пота из твоих пор. Длинный, узкий и почему-то уютный чулан был полон всякого интересного хлама. И сколько бы вы в нем ни рылись, все равно каждый раз находилось что-то новое. Они с Биллом проводили там по субботам весь день, почти не разговаривая, вытаскивая вещи из ящиков, осматривали, поворачивали в руках так и эдак, чтобы их руки впитывали каждую уникальную реальность, а потом убирали на место. И теперь Хэл подумал, а не пытались ли они с Биллом по мере своих сил каким-то образом отыскать след своего исчезнувшего отца? —